Разбор полета.
Здравствуйте, это программа «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр. Как всегда в этой студии. Добрый вечер. Я часть своей фразы постоянно и забыла сказать. Увидела нашу гостью и вообще голову потеряла.
И это неудивительно. Да, всем добрый вечер. Сегодня у нас в эфире программа «Разбор полет». Наша коллега Софико Шварнадзе. Привет.
Ирина, Татьяна, добрый вечер. Давно хотела побывать в этом кресле.
Мы очень давно тебя зазывали в эфир. Все никак-никак. Наконец-то ты здесь.
Невозможно. Говорить,
даже было интересно, как вы меня представите.
Софико.
Наша коллега, ты же.
Наша коллега.
Будем говорить.
Можно сказать,
подруга наша.
Да,
пришла.
Подруга.
Как Армен Джигарханер. Подруга моя любимая, я тебе все расскажу сейчас.
На самом деле, если серьезно, у нас серьезная программа, разбор полета, вовсе даже не посиделки никакие, как кому-то могло показаться. У нас эта программа начинается с традиционного вопроса, вопрос о самом тяжелом решении, самом трудном, самом сложном, которое приходилось принимать в жизни, с чем оно было связано.
Мы с Таней как-то чуть-чуть готовились до эфира. Она сказала, скажи, что вот 5 лет тебе было сложно выбирать, с какими мальчиками гулять. Такое было тоже. Но вот если без дураков, это, конечно же, было во время революции. 23 ноября, когда я прилетела в Тбилиси прямо накануне со своей маленькой камерой, потому что это был мой последний год мастерс, который я делала в Нью-Йоркском университете по тележурналистике. И я типа снимала фильм «Последние 365 дней во власти» Эдуарда Шварнадзе. Он же в любом случае ушел и без революции. И когда начались все эти...
Третий год.
Я вот сейчас пыталась вспомнить, в каком году.
Да, 2003 год.
Третий.
И когда начались все эти демонстрации, я сказала учительнице, хотя это не был никакой ни брейк, ни отдых, это был прям разгар учебного семестра, я сказала, что вот если вы хотите, чтобы я сняла этот материал по-серьезному, то мне надо сейчас там быть, потому что там происходит нечто очень важное. И это надо запечатлеть на камеру. Я поехала, и там, знаешь, как было? Там вот не то, что самое сложное сознательное решение, но вот с первого же момента моего приземления, когда ты понимаешь масштаб происходящего, потому что когда ты все-таки это видишь из телевизора, в телевизоре, и читаешь в газетах, а еще тебе твои родные пытаются сказать, что все хорошо, не волнуйся, там все утрясется, а ты приезжаешь, и ты понимаешь, что, скорее всего, ничего не утрясется, и у тебя вообще нет понимания того, что будет завтра, что будет с тобой, что будет с твоим дедушкой, потому что в первую очередь он мой дедушка, да. И я помню, что я к нему пришла в ночь, и я ему сказала, что я завтра с тобой еду. Он говорит, никуда ты не поедешь. Значит, я пошла к главе охраны, я ему говорю, что нам дали добро от шефа, я с вами еду.
Едешь куда? В дворец президента?
В парламент.
В парламент.
Там, собственно, где должно было состояться вот это заседание парламента, из-за которого вообще все и произошло. Вот этот день для меня был очень сложным с точки зрения каких-то интуитивных решений, потому что вот я не понимала, мне надо там быть или не надо там быть. Я, значит, поехала туда. Значит, когда он меня там увидел, он чуть ли не сошел с ума, потому что у него и так, понимаешь, революция на носу, а тут еще какая-то козявка со своей камерой бегает.
Не козявка с камерой, а
внучка, да, которую надо оберегать.
Значит, потом я помню, что вот был... Было выступление уже в парламенте днем, когда в парламент ворвался Миша и все демонстранты, и как мы оттуда бежали вот с этой камеры. Знаешь, вот эти решения тоже вот идти с ним на улицу, не идти с ним на улицу. И, собственно, потом уже, когда мы все были дома, когда они вот всю ночь были эти переговоры со своими министрами, с кабинет-министрами, снимать мне это, не снимать мне. То есть это, знаешь, вот там была вот такая история. Быть журналистом или быть какой-то вот просто внучкой и быть рядом и быть человеком. Понимаешь, да, вот это для меня было очень сложно, конфликтно, и с точки зрения принимающего решения тогда и в тот момент, вот что делать, каким мне сейчас быть человеком, просто хорошей внучкой или все-таки пытаться снимать
и
этот материал.
И какое-то решение приняла тогда?
Слушай, как-то вот совместилось, мне кажется, и любовь к нему, и решение того, что надо все-таки снимать, при том, что я никогда эти материалы пока еще никому не показывала. Это тоже очень странная история. Чего я жду, я не знаю. Хотя нет, я знаю. Но вот я помню этот внутренний конфликт. Это даже не принимать решение там ехать там в Америку жить или остаться в России. Это вот решение каких-то, знаешь, борствующих двух персон внутри тебя. Вот что делать вот с каким-то очень экстремальным случаем, когда твой любимый человек в казусе, а еще прямо вот страна вокруг тебя рушится. Вот.
Вообще прилетать тогда домой не страшно было ведь? Тебя же на улице в лицо
тогда
знали.
Тогда, в смысле, в те вот времена или
тогда революция? Вот когда я приняла решение, что тебе надо быть там.
Ты как... знаешь, вот как ни странно, даже во время революции, потому что грузины, они, это очень своеобразный народ. Как бы там ни было, они все равно про то, что нет, ну это же ребенок, там, это же там молодая девочка. Там, во-первых, мы все знакомы всю жизнь. Там тот же самый Саакашвили, его кабинет министров, это все мои друзья детства, с которыми я училась там в Америке. Я и после переворота продолжила с ним дружить.
Ну, это, кстати, тоже решение.
Ну, вот это как-то само по себе произошло, понимаешь? И вот это тоже то, что меня научило, что хорошие люди есть и там, во всех лагерях, что я никогда не должна выбирать людей или друзей в качестве политических пристрастий или там политических... политической приверженности, потому что ну, что это вообще значит? Это настолько вторично, потому что люди, которые я считала своими друзьями в тот момент, они просто в одночасье испарились. А люди, о которых я вообще даже не могла бы подумать, в том числе и из лагеря оппозиции, были рядом со мной и рядом с моей семьей в те моменты, когда вот
не должны были быть.
Не должны
там.
Были быть. Поэтому вот мне очень сложно после этого. Вот ты работаешь на «Эхо Москвы» еще на «Раш», что-то, и как ты вообще эти две идеологии разделяешь? Там мне очень легко. Потому что я и там делаю то, что мне нравится. А с людьми я дружу просто с людьми, а не с теми, кто там Навального поддерживает или там Путина, понимаешь, да?
Но это какое-то интуитивное решение, да, что я не занимаю сторону. То есть для тебя работа в журналистике, и когда ты выбираешь СМИ, в котором работать, ты тогда по каким критериям выбираешь?
Только по тем критериям, которые интересуют меня. Вот условно там Rush Today за свои 10 лет работы мне дала столько, сколько не мог бы дать ни один другой канал. Во всяком случае, российский и федеральный. Потому что, ну... люди, с которыми я там познакомилась, я имею в виду люди, у которых я брала интервью, ну, я бы уж физически не имела бы возможности с ними общаться. Нигде. Но если только я не была бы там Кристианом Ампур на CNN. Но вот эта платформа, вот этот масштаб, который мне предоставляет Rush Today, мне он интересен, искренне интересен. Я от этого получаю удовольствие. То, что я как бы получала на Эхе, да, вот немножко между собойчик, немножко совсем разбор полетов, но только вот внутри страны, я это никогда не получила бы ни на Rush Today, ни на одном федеральном канале России. Но при этом, как мне кажется, как бы и на Эхе, и на Rush Today я всегда была с собой, вот что самое важное. Как бы каким критерием ты решаешь вот... субъективно или объективно, да только одни. У тебя есть внутренний конфликт или нет? Вот у меня был один раз внутренний конфликт. Это было во время войны в Грузии в 2008 году. Когда я прилетела в августе, я понимала, что мне завтра надо садить в эфир. А я тогда еще вела новости на Rush Today. И я, естественно, приняла решение, что я ухожу с Rush Today, потому что, ну как я сейчас вот...
Прям уходишь, в смысле увольняешься?
Ну, я просто даже не могла представить, что Рита Симонян сама мне позвонит и скажет, что ты знаешь что, Соф, вот если бы это происходило с Арменией, я бы вообще не поняла бы, что мне делать. Поэтому, если тебе нужно время, вот бери столько времени, сколько тебе нужно. Не надо тебе завтра садить в эфир. Я никогда этого не забуду. Я всегда буду за это благодарна. И там был... длительный период. Там,
подожди, она тебе позвонила и так сказала?
Буквально вот тот момент, когда я вот сидела, смотрела новости, да, я переключалась с канала канал, там, BBC, Euronews, грузинские, там, Rustavi 2 и Media, и Rush Today. Я для себя приняла решение, что я не смогу завтра сесть в эфир, угу. Это невозможно.
И она позвонила и сказала.
И вот в этот момент мне звонят из приемной, говорят, Маргарита хочет с вами поговорить. И буквально вот этими словами. И тогда у меня было 6 месяцев длительного отсутствия на Rush Today за свой счет. Когда как бы решалось, что мне потом делать. И после этого вообще возникла идея про интервью, потому что я все равно пришла, сказала, что я не смогу сидеть в эфире и говорить, там, Республика Абхазия или там Республика Осетия. Но не буду я этого делать, потому что, ну, зачем себя ломать так? И вам это не нужно. И вот как-то вот так.
А если вернуться назад, почему вообще журналистика?
Это вообще какая-то случайная история, потому что я училась на кинорежиссера. Мне всегда хотелось быть за камерой и делать все, что происходит за камерой. Потому что где-то на третьем курсе учебы я поняла, что я, скорее всего, слишком сентиментальна для того, чтобы снимать по-настоящему хорошее кино, как это мужики делают, да? Ну, вот так, если честно, между нами очень мало хороших режиссеров-женщин. То есть, если сопоставить количественно, ну, женщин гораздо меньше, чем мужчин. И, ну, потому что женщины сентиментальнее мужчин. Я тогда подумала, что, наверное, все-таки это не мое. И случайно summer school, вот когда ты берешь курсы на лето, я взяла такой курс документальное кино. Я просто влюбилась. Я поняла, что вот это я смогу делать не сентиментально. Это прям мое. Я так зажглась, и последние годы училась на этом документальном кино. И когда я закончила, я, собственно, поступала на тележурналистику, но у меня профиль был документальное кино. Я даже помню, когда я тогда еще параллельно работала с обкором грузинских намедней, я подрабатывала из Нью-Йорка. Они меня всегда ругали, потому что я не записывала стендап, потому что я не любила быть на камере. Понимаешь, я сама монтировала, сама писала, сама снимала, но не любила быть на камере. А потом, когда я уже переехала в Москву и, собственно, пришла на собеседование на Rush Today, потому что я просто искала работу. Вот это было из разряда «мне очень нужна работа». Я год не работала, то есть работала на черном контракте на Мосфильме, таскала пленкой с одного здания на другую, в другое. И мне сказали, давай ты попробуешь быть ведущей. Если тебе не понравится, если нам не понравится, и, в общем, не сойдемся на том, что ну, это в общих интересах каждого из нас, тогда давай ты монтируй, пиши и снимай. Ну, как-то потом понравилось быть знакомым. А что, 27 лет, в прямом эфире, весь мир тебя видит. Why not?
Слушай, ну сначала же был балет. В
да,
детстве.
Да, это моя несбывшая мечта.
Боже мой, если бы вы видели, как изменилось сейчас лицо Софико. Просто невероятно.
Знаешь, я до сих пор плачу, когда я вижу балет, когда, ну, особенно когда я хожу там в Большой и вижу Дон Кихот, это прямо все мое детство. У меня прям вот грудь чешется от какой-то такой неприкрытой радости и счастья. Вот на физическом уровне я чувствую, как мне радостно. Я не знаю, смогла ли я быть балериной в конечном итоге, потому что, ну, моя комплекция не подразумевает того. Но я все равно была бы танцовщицей и была бы с человеком гораздо счастливее, чем сейчас. Это однозначно. Но мне было этого не дано.
Не дано, потому что...
Это было не твое решение
бросить.
Это было не мое решение. Вот когда уже настал момент, значит, проверяться в настоящем училище, чтобы тебя проверили, есть у тебя данные или нет у тебя данных. Тогда дедушка был министром тут. И я знала, что... Сейчас без фамилии только, ладно? Некоторые внучки членов Политбюро тоже учились в училище. Как мне тогда говорили, без особых данных, ну, как бы они учились, потому что...
Потому что семья.
И я попросила свою учительницу, я говорю, пожалуйста, приведи меня туда с фамилией моей мамы. Потому что она училась в этом училище. Она русская женщина, которая преподавала в Грузии. И меня, как Софико Ахледяни, значит, осмотрели, сказали, что средние данные девушку примем. То есть ничего выдающегося, но как бы данные есть, так чтобы она училась. И я, значит, вся счастливая, прям такой, знаешь, порхаю аж отчасти. И когда мой папа это узнает, он просто два дня уходит из дома в знак протеста.
Прям вот...
Вот так вот. Еще я вообще не понимаю, потому что у меня очень молодые родители, им, в принципе, по 57 лет каждому сейчас, а тогда они вообще были совсем, ну, такие битломаны, знаешь, вот совсем не...
Не консервативные.
Это, там, строго консервативные грузинские родители. Но почему вот его там так перемкнуло, я не знаю. Как он потом мне объяснил, говорит, ну, потому что ты такая амбициозная, что если вдруг ты не стала прямо балериной, а танцевала бы в кордебалете, ты бы покончила жизнь самоубийством. Но я так хотела, я точно была бы прямо балериной. Я ничего в жизни так не хотела, как быть балериной.
То есть, а вы возвращались к этой теме с родителями?
Ты им мы просто... Ты знаешь, вот я до сих пор...
Сказала, что это... было делом твоей жизни.
Я до сих пор ему ставлю это в упрек, потому что нельзя. Ну вот, опять же, понимаешь, не факт, что я была бы там великой балериной или что я была бы балериной вообще. Но когда человек настолько этого хочет, вот всем своим существом, ну нельзя ему запрещать. Ну хорошо, ну блин, ну вот ошиблась я, да, вот в 17 или 18 лет... В все поняли бы, что не будет из меня балерины. Ну и что? Ну, обязательно там 17 лет знать, что ты хочешь делать всю свою оставшуюся жизнь. Я просто к тому, что сейчас у меня сестра на 20 лет младше меня, родная. Она мечтает быть актрисой. Вот у нее как раз сейчас последний год школы, и она, значит, посылает свои документы во все хорошие университеты, где есть актерская кафедра. И, конечно, папа опять так вот так жмурится и говорит, что, ну, я актриса. Я ему говорю, ну, не смей ей запрещать. Я тебе просто не дам ей запретить. Ну, вот, во-первых, вдруг она будет Мерил Стрипом. Это вообще никто не знает. А если не будет? Ну, что в этом такого? Ну, ладно, 22 года пойдет учиться на архитектора. Ну, что в этом такого? Надо, нельзя детям подрезать крылья. Нельзя.
А потом было фортепиано.
Ну, это была как-то уже насильная история.
А что за история со сгрызенной, значит, этой вот крышкой?
Ну,
правда?
Считалось, что у меня очень-очень хорошие данные по фортепиано и очень средние по балету. Что правда. Ну, вот там, понимаешь, были ноги, там было сердце, а тут были руки. Вот не знаю, вот я сидела, меня заставляли там 3 часа, 4 часа сидеть в фортепиано, потому что они понимают, что там действительно есть какая-то перспектива. Но мне так хотелось в этот момент танцевать, но мне так не хотелось играть в эти там гаммы-ганоны и вообще все такое. Ну, для меня это было просто мучение. Мучение. Я грызла крышку, потому что я просто хотела танцевать.
Скажи, пожалуйста, правда ли, что ты приняла решение за месяц до окончания бросить консерваторию?
Да.
Как вообще такое может быть? Ты не боялась, что тебя просто, не знаю, выгонят из дома вообще?
Ну, так, из дома я уже уходила один раз сама.
Так-то.
Ты знаешь, нет. Ну, как бы это же не было когда серьезная консерватория в том смысле, в котором мы ее понимаем, да? Это же не консерватуар де Пари. Это просто была какая-то параллельная, типа, музыкальная школа, очень advanced, продвинутая, которую я параллельно с высшей школы просто заканчивала. И действительно, если бы я там сдала бы все эти экзамены, я потом могла бы поступить в Парижскую консерваторию. Вот, я играла первый концерт Чайковского. Должна была его играть с оркестром. Вот, я не знаю, бывает, что тебе это просто перемкнет и скажешь, что нет, я больше не буду. Я вот хоть убейте, я не буду играть, не пойду на экзамен, вообще мне все равно.
Ну, это был знак протеста такой,
да,
прям
это был
вот.
Знак протеста. Сейчас уже, конечно, оглядываясь, не смешно, кому я что доказывала, понимаешь? Вот играла бы себе, играла бы. Ведь нету большего счастья, чем там сесть за рояль и сыграть что-то для себя. К сожалению, я это с
это
трудом сейчас могу делать.
Это
приходит,
на самом деле, сильно позже, потому что точно так же, как и тебя, меня из балетной школы забрали в музыкальную, точно так же я музыку бросила, и точно так же я сейчас думаю о том, что... А иногда хочется вообще-то.
Хочется. Вылить
сейчас
душу.
Да. Скажи, насколько вообще семья ограничивает или не ограничивает именно в принятии решений, потому что быть Софико Шеварднадзе, да, вот, фамилия Шеварднадзе, она предполагает, видимо, довольно большую ответственность. Насколько это мешало тебе принимать решения? И до сих пор, может быть, мешает.
Ты знаешь, это странная история, потому что у меня ровно до отставки дедушки всегда был дух противоречия. Вот что бы мне ни говорили, я хотела сделать противоположное. Я не могу сказать, что они меня сильно ограничивали. Ну, как бы ограничивали постольку, поскольку, но это требовало просто обстоятельств. Нельзя было меня одну выпустить, там, гулять по улицам на Тбилиси. Ну, кто-то меня не украл бы меня, там, убил бы или не убил бы, там, просил бы деньги за меня. Ну, были такие очень непростые времена. Сейчас, скорее, все по-другому. Но тогда было, правда, очень все сложно. Я это отказывалась понимать. То есть понятно, что когда тебе 14 лет, ты приезжаешь там на лето в Грузию, тебе просто хочется там действительно пофлиртовать с мальчиками, просто сходить с девочками куда-то посидеть без двух малабаров, которые стоят рядом с тобой с автоматами. Но это просто я так жутко помню. Я помню, что я постоянно от них бежала, пряталась, ну, от телохранителей. Это не то, что они меня ограничивали, но потому что так требовал протокол. Но я это отказывалась понимать и принимать. И вообще как-то, знаешь, вот у меня всегда была такая история, что я дружу с оппозицией. Вот какой-то дух противоречий. Тоже, знаешь, кому я что доказывала. Я даже помню, ну, как бы дедушка был человек достаточно остроумный. И, кстати, самый демократ и либерал в нашей семье. Гораздо больше, чем папа и вообще кто-либо. рыбой. И он как-то, ну, с юмором к этому относился. Я говорю, что такой большой оппозиции, как ты, у меня в жизни не было. Ну, просто, ну, как бы у меня было как бы вот такое отношение с ним, что я могла действительно за ужином ему сказать все, что про него говорят, все, что как бы людям не нравится, ну, как бы люди же пытаются как-то, ой, вы великий, вы такой, вы сякой. Ну, как часто бывает, да, с людьми, которые долго во власти остаются, во власти. А я могла вот так вот прийти, ему вот что-то сказать.
Он тебя слушал, он принимал решения какие-то после этого?
Я не знаю, насколько он меня слушал и насколько он, опираясь на мои высказывания, принимал решения, но ему это было прикольно. Вот никогда не было такого, что ты вообще молчишь, что ты мне говоришь, кто ты такая. У нас всегда был такой забавный диалог. Вот. А когда он ушел в отставку, ты знаешь, я так выдохнула. Во-первых, я так в него влюбилась по-настоящему, потому что у меня всегда были вопросы. Всегда были вопросы. И вот в эту ночь, 23-й, я просто поняла, что для себя поняла, что для него власть не самое главное, не самое важное. И мне было так важно это понять, что мне было абсолютно параллельно после этого, кто что про него думает, кто что про него говорит. Как бы я нашла ответ на главный вопрос для себя. И как-то после этого мне всегда так было гордо и вообще так, не знаю, счастливо и радостно, что я его внучка. После этого как-то у меня все эти противоречия ушли. А после его исхода, то вообще, знаешь, у меня такое ощущение, что все самое хорошее растворилось во мне, что было в нем. И вот только сейчас, только после его исхода я чувствую вот эту ответственность за свою фамилию. До этого я могла дурачиться, потому что он был жив. А сейчас я как-то уже чувствую, что ответственна за свою
фамилию. То есть оглядываешься, да, и как-то вот принимая решение, вспоминаешь, что за эти решения не только ты, но вот
конечно,
фамилия.
Ну, понимаешь, мне можно было тогда, по ощущениям, мне можно было, что он был жив, и в крайнем случае он мне сказал бы, что ты не сошла ли с ума, понимаешь? А сейчас мне некому-то говорить. Я сама должна уже ограничивать себя вот с точки зрения, что я могу с этим фамилием делать, а что нет.
А, и в этом плане тогда какие решения ты принимаешь относительно своего будущего? Потому что, ну, там вот я много разных интервью с тобой прочитала перед эфиром, и в одном из них, ну, там, какие-то в основном это какие-то глянцевые издания, если честно.
Да, есть такое.
И я не знаю, хорошо это или плохо.
Ну, ты же меня не звала до этого эфира.
Софа это срезала, конечно. И в одном из интервью ты говоришь, не надо меня называть светской львицей. Я ненавижу это словосочетание. Насколько твой вот этот образ в паблике, он искусственный, сделанный, что вот есть какая-то глянцевая Софико Шеварнадзе, вот эти вот всякие шоу, наряды, презентации, а есть журналист Софико Шеварнадзе, которая работает, берет интервью с очень серьезными людьми, и она вообще другая.
Ты знаешь, вот у меня есть вот этот принцип жизни, что тот принцип, о котором я вам говорила в начале. Я всегда... Вот я такая, какая я есть. Мне искренне было интересно первые там 2-3 года моего проживания в Москве, когда я переехала ходить на эти светские мероприятия. Ну, мне было искренне интересно. Мне нравился этот глянец, мне нравились красивые женщины в мехах. Я это попробовала, мне это надоело. Теперь я очень редко появляюсь на светских мероприятиях. Ну, если только там, не считая мероприятий близких друзей, или, знаешь, какие-то интересные мне премьеры, там, не знаю. Ну, ты же тоже хочешь, да, на такие мероприятия?
Ну, сильно реже, прямо скажем.
Ну, опять же, вот этот глянцевый Софико Шеварнадзе, это имидж, который придумали люди. Я его не выдумывала, потому что я как-то иногда ходила на эти мероприятия, и вот теперь принято считать, что я светская львица, никак не могу отмыться от этого прозвища.
Хорошо. Так
или вот это прозвище «серьезный журналист». Я себя такой не считаю.
Без ярлыков.
Ну, я не считаю себя серьезным журналистом. Ну, какой я серьезный журналист? Серьезный журналист ты, скорее всего. Вот я не живу журналистикой. Воробьёвость. Я скорее телеведущая. Знаешь, есть такое понятие телеведущая.
Я всегда про себя говорю, я не журналист, я не занимаюсь расследованием. Я ведущий.
Не, ну, журналист там пивоваров, да, вот, лошак, люди, которые всеобъемлющие, могут и репортаж делать, и написать заметку, там, и вести новости, и вообще документально. Вот я не журналист, я скорее телеведущая. Получается ли мне хорошо делать интервью? Скорее, да. Но я не отношусь к себе так серьезно, как люди ко мне относятся.
Хорошо,
ни в светской сфере, ни в журналистике.
Я принцесса, нет?
Я так говорю, разве?
Нет, не принцесса.
Ну, не знаю. Ну, есть такое ощущение в душе, но это не принцесса с точки зрения, что вы должны сейчас мне все
Нет, это принцесса кланяться. Из римских каникул.
Скорее, или я сказала принцесса на горошине. Вот я скорее принцесса на горошине, да. Девочки, я даже не знаю, что вам сказать сейчас вот в этом вашем диалоге, честно говоря.
Очень серьезный журналист. Давай,
очень журналист.
Сейчас серьезный журналист Ирина Воробьева нас рассудит.
Я не знаю, мне очень сложно, я не хожу на светские мероприятия, не знаю, что такое глянец, и считаю вас обеих серьезными журналистами, что теперь делать, я не очень понимаю, и как с вами общаться с обеими теперь, я тоже не очень понимаю, вот. Но у нас все равно скоро перерыв, и после перерыва я бы еще вернулась там к событиям и 2003 года, 2008 года, и к разным другим событиям жизни Софико Шеварднадзе. Те, кто еще не включил сетивизор, чтобы посмотреть и увидеть нашу принцессу. О, извините, пожалуйста, что я... Да, обязательно это сделайте, потому что там можно увидеть всех нас, а также Алексея Гусарова, который сейчас будет новости читать нам в программе «Разбор полета». Буквально через несколько минут мы вернемся. И, кстати, я напомню вам, +7 985 970 45 45 это телефон для ваших смс-сообщений, аккаунт вызван, если вы пишете из Твиттера. Программа «Разбор полета» продолжится через несколько минут.
Разбор полета. Разбор полета.
Продолжается программа «Разбор полета». Ирина Воробьева, Татьяна Фельгенгауэр и наша прекрасная гостья, российская журналистка, ведущая авторской программы на канале «Раш Тудей». Да?
Жмурься, жмурься, да.
Нет, я не жмурюсь, я спрашиваю, да, или нет. Наша коллега Софико Шеварднадзе.
По поводу шоу, по поводу политики и уже, наверное, не внутренних конфликтов, в целом... Чего, где больше, политики в шоу или шоу в политике? Потому что ты же и принимала участие в телевизионном шоу «Танцы со звездами». Это же, наверное, я заодно и реализация детской мечты.
Да, это был лучший период моей жизни, самый счастливый, да.
Пока ты танцевала в шоу?
Вот просто было абсолютно неприкрытое счастье 6 месяцев. Хоть там и ребро у меня треснуло, и лидокаином, и кетоновым я кололась каждый час, и ноги были в крови, но это было самое счастливое время жизни.
А почему же ты не примешь никак решение бросить все там, журналистику эту и...
И в 37 лет стать танцовщицей?
Почему нет?
В моем возрасте во что уходит уже из этой сферы.
А ты, да, порвешь там шаблон.
Ну вот если только в аргентинское танго, надо будет перейти, переехать в Аргентину. Потому что как принято считать, что в Аргентине, чем старше ты, чем больше у тебя жизненного опыта, тем лучше ты танцовщица или танцор. Во всех остальных.
Потому что ты в танце можешь выразить,
да,
больше.
Да. Потому что там не про фигуру и про молодость, а именно про жизнь, про внутреннее содержание. Ну, конечно, чем дольше ты живешь, тем его больше у тебя.
А вот если мы говорим про танцы со звездами, ты когда первый раз выходила, вот первый номер был, ты это расценивала как большую сцену для себя? Ты испытывала вот этот ужас сцены, переживания?
Настолько страшно, что я это вообще никак не расценивала. Я просто помню эти ощущения физические, да, когда у меня сохло в горле, у меня были пальпитации, у меня настолько сильно билось сердце, что мне действительно казалось, что оно выпрыгнет. Ну вот правда. Тряслись коленки. Было ощущение, что я сейчас вот-вот-вот-вот-вот упаду в обморок. И я терла вот себе уши, и там мне мой партнер носил воду холодную, чуть ли не на шадырь до выхода. И мне почему-то казалось, что вот с каждым разом будет легче выходить на сцену. Да. Каждый раз было по-одинаковому страшно. Просто у тебя вот вырабатывается какая-то мышца, которая просто заново заставляет себя толкать и выводить на сцену. И это так круто. Знаешь, у тебя... По окончанию всего этого такое уважение к себе, как в детстве к взрослым. Ну, когда ты толкаешь себя за зону своего собственного комфорта постоянно, хоть и физического в этом смысле, это очень здорово. Это надо делать всегда.
И еще я уже обещала вернуться к этим событиям 2003 года. Вот скажи мне, когда все это происходило, когда ты это наблюдала, ты это видела? Ты говорила про конфликт между внучкой и журналистом, но потом, когда все это случилось, не хотелось ли тебе как журналисту сделать что-то авторское, мегакрутое, и просто всем, что называется, отомстить за то, что они сделали больно твоему близкому человеку?
Ты знаешь, нет. Потому что у меня ко всему этому, опять же, было неоднозначное отношение. У меня было испытывала безграничная любовь к своему дедушке и уважение, и, как я вам говорила, вообще на все свои вопросы я нашла в ту ночь ответ. Но при этом все из-за чего-то происходит. И я очень хорошо понимала причину следственной связи, почему произошла революция. И в авторской программе это оправдывать, ну, было бы как-то странно. Потому что тогда, как минимум, я должна была понимать, что ну, совсем мой дедушка не заслуживал быть свергнутым 23 ноября, понимаешь? А ведь все из-за чего-то происходит. Но я же все прекрасно понимаю. Я понимаю, почему это все произошло. Хоть он и мой дедушка. Ага. Хоть и он ушел бы без революции сам потом, понимаешь? И все-все-все-все. Но я очень хотела сделать следующее. Я хотела делать фильм в духе вот «Осень патриарха». Вот как вот этот старый патриарх ходит по своим коридорам опустошенным, особенно после смерти бабушки. Он очень сломался после этого. Но мне не хватало, силы духа.
Отстраненности.
Нет, силы духа. Вот там было очень много сентиментов, особенно после смерти бабушки. Мне просто не хватало делать авторскую и отстраненную план. Ну, не могла, я физически не могла. Знаешь, я же тоже человек, на меня все это очень сильно повлияло. Особенно смерть бабушки. И вот как-то опять себя перебороть и стать над всем этим и делать сейчас вот программу, ну, я не хотела, не могла просто. Теперь, когда его нет, я, конечно, сожалею, я как минимум могла бы какой-то материал собирать. Я этого не делала, я об этом очень сожалею. Но фильм я все равно сделаю.
А ты в 2003 году и в 2008, вот эти два страшных события, ты давала комментарии, когда тебе звонили?
Нет,
это было
никогда.
Решение или просто не звонили?
Это было очень сознательное решение. Конечно, мне все звонили. Я тебе скажу, почему. Потому что, ну, когда ты живешь в России, да, вот принято ругать Саакашвили. Ну, потому что типа русские не любят Саакашвили. Как бы я к нему не относилась, у меня есть и грузинское гражданство, и российское гражданство, и в первую очередь я грузинка. Я никогда в жизни не буду ругать президента своей страны и с другой страны. Но это просто вот вообще никак не сочетается с моим внутренним «я». Если у меня есть какая-то очень острая необходимость это делать, то я пойду в Тбилиси и попытаюсь это делать там. Я ненавидела, когда это делали из России какие-то взрослые мужики, ругая моего деда, не имея храбрости приехать в Тбилиси, это делать в Тбилиси. И ну, я уж точно не собиралась это делать там про Саакашвили из Москвы. Хотя касательно войны, ну, как бы были вопросы к нему.
А можешь ли ты сказать, какой твой город является родным для тебя? И вот это решение выбрать именно Москву, ну, хотя бы на данный момент, а насколько оно было там спонтанным, продуманным, эмоциональным?
Родные города 100% Тбилиси, Москва. Наверное, где-то на третьем месте Нью-Йорк, потому что я там долго прожила, и я его очень хорошо знаю и чувствую.
Это хотя просто... семья в Париже твоя же.
Да, вот в Париже я почему-то никогда не взлюбила. Это, скорее всего, связано с тем, что вот у меня был переходной возраст, когда мне пришлось переехать с семьей, и хоть и многие мечтали там о Франции, и как-то странно вообще говорить о том, что мы переехали во Францию, я не люблю Париж, но мне просто очень было тяжело эмоционально. Вот вы можете представить, вот я такой обласканный ребенок из солнечной Грузии, и ну, там же Грузия как-то своя особая мода, свои особые понятия. Вдруг я попадаю во Францию, где постоянно идет дождь, где говорят на языке, который я не понимаю, и ведут себя совсем не так, как я привыкла видеть в своей школе. Мне просто было морально очень сложно. Если бы я переехала во Францию в 18 лет, как я это сделала, в Америку, скорее всего, у меня было бы совсем иное отношение к городу. Но вот я никак не могу искоренить вот эту какую-то обиду и даже горечь, я сказала бы, тех времен. Мне было очень сложно. А в Москву я переехала абсолютно спонтанно. Но это было самое верное решение, которое я когда-либо приняла. Я вообще, в принципе, в Москве никогда не жила. То есть я была тут летом и зимой, когда дедушка с бабушкой были в МИДе. Но как бы это не тот период, за который можно так сильно полюбить и привыкнуть к стране, чтобы спустя 20 лет в нее вернуться, да? Я не знаю, с чем это было связано. Это дошло в Америке. Вот-вот произошла революция. То есть вся моя семья тогда была буквально вывешена в воздухе, потому что было непонятно, что будет с каждым из членов моей семьи. А это дошло в Америку, у меня была прекрасная работа, квартира, там, подобное. И как раз вот работа для грузинских знамений, они меня прислали в Москву снять репортаж о том, как распались российские намедни. И к тому времени меня не было в Москве лет, сейчас, чтобы не соврать, лет 17 точно.
О, это серьезно.
Да. Я не знаю, я это часто рассказываю, я не знаю, что со мной произошло. Вот когда вот сел самолет вот от Шереметьево, вы сами знаете, там наши дикие пограничники, сейчас они стали чуть приветливее, тогда было совсем ужасно, не очень хороший запах, дождь. Я просто понимаю, что вот я вообще никуда больше не уеду. Я не знаю.
Потому
знаешь,
что ты дома?
Я не знаю, что это было. Это было какое-то интуитивное решение, интуитивное понимание правильности места и пространства и себя в этом месте и пространстве, которое, ну, достояло любой логики. Но у меня не должно было быть в Москве в тот момент, когда, ну, у меня тут не было ни связи, ни квартиры, ни работы, ни документов, вообще ничего. Было все в Америке. И почему вдруг там 25 лет я решаю вот так кардинально все поменять и приехать в принципе для меня не очень знакомый город, непонятно. Но это было самое верное решение, которое я когда-либо приняла. Я очень счастлива тут. И с каждым годом я все еще больше и больше понимаю, насколько это было правильным решением. Все, что я себе представляю, это вот 80% Москвы. Вот она меня сделала такой, какая я есть. А я себе нравлюсь. У меня даже вот сейчас было такие, знаешь, вот мысли, что, может, я обратно в Америку поеду. Знаешь, вот все-таки как-то закончила свое развитие в Москве. И да, и ситуация такая, знаешь, война, не моя война, понимаешь? Я поехала на собеседование в Америку, и там были пару хороших предложений, но вот я не знаю, я никогда не была так рада возвращаться домой. Я просто поняла, что вот не хочу я никуда уезжать.
То есть даже... Даже не знаю, как это правильно сформулировать. Неважно, есть ли тут какие-то кризисные моменты, и там политические, не политические, экономические, не экономические, причина, по которой ты уедешь из Москвы, должна быть очень-очень-очень веской.
Ну, если я не почувствую вот такую тягу к другому месту или событию, которое я почувствовала 10 лет назад, приехав в Москву, я не вижу резона отсюда уезжать. Я точно знаю, что в какой-то момент я вернусь в Грузию. То есть это я...
Это решение, которое уже принято?
Это не решение. Каждый человек должен возвращаться в свою страну и делать что-то для своей страны. То есть я считаю Россию своей страной. Но Грузия в первую очередь моя страна. Поэтому я точно знаю, что я в какой-то момент, там, через лет 5, 7, 10 туда вернусь. Я свою старость точно хочу провести в Грузии. Это однозначно. Но уеду ли я куда-либо еще в другое место, в Америку, в Европу, скорее всего, нет. Если только там не выйду замуж за какого-то иностранца.
Хороший вопрос, кстати, сама затронула. У нас тут Вася спрашивает. Ну, так как он спрашивает, так я и скажу. Вася спрашивает, а Софико жената или не жената?
Софико не жената, Вася.
Не жената, Софико.
А это тоже какое-то
Вася,
решение, потому что... да, просто ну во всех прекрасных там досье, Википедиях и прочих фигурирует история о том, как ты сбежала из-под венца.
Блин, ну неужели ты тоже сейчас меня будешь про это спрашивать?
Нет, я не про эту историю, потому что это все равно все знают, это все слышали, все это читали. Вот это, на самом деле, не ну, на полном серьезе, решение жената, не женат, это решение? Почему?
Это абсолютно сознательное
или
решение.
Или так вышло просто?
Это абсолютно сознательное решение, потому что ты выходишь замуж только тогда, когда ты действительно этого хочешь. А этого хочешь подразумевает, что ты находишь любовь, ты находишь того человека, с которым тебе лучше, чем с, ну, одной, потому что мне самой по себе очень хорошо. Но когда тебе просто хорошо самой по себе, зачем выходить замуж, чтобы просто выйти замуж? Я выйду замуж только за такого человека, с которым мне будет еще лучше, чем одной. У меня нету там нехватки мужского внимания. Меня постоянно окружает много-много-много любви и ухаживаний. Но у меня нет ощущения, что я что-то пропустила. Просто еще, знаешь, вот у нас все-таки в Грузии, в России есть понятие, что если ты не вышла замуж до 30, то какой-то просроченный товар. А я все-таки выросла на Западе. Там такого понятия нет. Вот половина моих подруг замужем, а половина нет. И вообще не парится по этому поводу. Потому что ни у одной из нас нет ощущения, что мы что-то там не успели или пропустили.
Ну, а родители не парятся по этому поводу?
Ну, они просто очень хотят, чтобы я уже родила детей. Вот. честно тебе скажу, я этого тоже хочу, но я как-то не волнуюсь. Вот я точно знаю, что это будет. Но вот у меня нет ни малейшего сомнения в этом. Это просто там вопрос времени. Есть правильное время для каждого. Невозможно, знаешь, стандартно решать, что до 30 да, а после 30 ой-ой-ой-ой-ой.
Не успела.
Да.
Не, ну там просто с Ириной Сергеевной тоже регулярно сталкиваемся со всеми этими вопросами.
И, причем, вам не смешно, разве? Вот скажи, вот вам не смешно, когда вам так?
Я дело в том, что я выходила замуж, побыла там где-то полгода. Вот. Но я пала жертвой общественного мнения, как раз вот это вот, что надо выйти замуж. Вот. Я думаю, да действительно же надо выйти замуж. Вышла замуж. Думаю, блин, как здорово, я вышла замуж. И все так было очень хорошо. Я была абсолютно счастлива в браке. Я была абсолютно счастлива в своем браке все полгода.
Да, про свое замужество я не буду рассказывать. Давайте не будем.
Я вспоминаю, как мы встречались с твоим дедушкой, когда мы с Алексеем Алексеевичем и с Катей Кобзевой ездили в Грузию.
Вы вместе тогда были? Я была там?
Нет, тебя не было.
А, я вас туда...
Твой дедушка заставил Алексея Алексеевича выучить единственную фразу на грузинском, и даже ему...
Запретила эту фразу произносить, ты знаешь?
Да?
Какую фразу?
Я тогда не буду говорить.
Ну, короче, Алексей Алексеевич, нужно это, не нужно, уместно это, неуместно это, при Путине или там при Гусинском, вот кто угодно.
В любой момент.
Куда бы я ни входила, мне говорит одну фразу. «Гад хов ди гогу», это значит «выйди замуж уже, девушка».
Потому что нас дедушка Софико научил.
Да, еще мне периодически Кабаладзе звонит, вот просто так на глазу. Просто говорит эту фразу и потом вешает трубку.
Кабаладзе имеет право, извините. Скажи, пожалуйста, прыжки с парашютом.
Ну.
27 штук.
Да.
Что это такое?
Это кайф. Я тогда жила в Остине, училась в Остине. У меня был очень близкий друг турок, который, кстати, стал очень известным дизайнером. И он тоже был таким сумасшедшим, рвал все шаблоны. В общем, был совсем не турецким послушным парнем, как это принято у них там в мусульманских семьях. И он начал прыгать с парашюта. А мне нравилось все, что он делал, а ему нравилось все, что я делала. И, короче, я начала вместе с ним сперва ездить по выходным и смотреть, как он это делает. Потом я уже начала сама прыгать с инструктором. Это было типа час езды от Бостона в Провиденс. И я в течение 2 лет прыгала. И у меня есть даже раза 4 или 5 прыжков наедине. Но это был вот тот период времени, вот как раз те 2 года, пока я... Последние 2 года в Бостоне. Потом я этого уже не делала. А сейчас, когда я это вспоминаю, я себе говорю, что если бы я это не делала в 20 лет, то я сейчас точно бы это не сделала.
То есть не поедем.
Но это абсолютно неоправданный риск. Нет, нам надо рожать. Это абсолютно.
Скажи, пожалуйста,
а
ты помнишь свой первый прыжок?
Да.
Вот ты не сравниваешь с этим первым прыжком какие-то события в своей жизни, когда нужно вдохнуть, шагнуть самой? Первый самостоятельный прыжок.
Ну, я сравниваю какие-то события, но это не те события, которые ты имеешь в виду.
О чем ты вообще?
Ну, просто это, я вот не знаю, как тебе сказать. Я тебе могу сказать только одно. Сердце бьется очень сильно, когда ты стоишь на пороге. Вот каждый раз, ну, как бы не бывает. Это как вот в «Танцах над звездами», каждый раз ты выходишь, и ты умираешь, тебе так страшно. Но когда ты уже летишь, вот эти 30 секунд свободного падения, я не знаю, вот это единственный момент, когда... Есть действительно только ты, только сейчас, нету ни прошлого, ни будущего. Вот есть вот этот момент застывший, и все самое лучшее в тебе вспыхает. Вот тот момент. Я не знаю, как это по-другому объяснить.
Ты прыгала же, да?
Да. Ну что, ты не согласна со мной?
Я сразу
хотела как раз сказать, что потрясающее описание. Это точно так и есть, 100%. Действительно.
Девоньки, я так знаю, что у вас все самое лучшее, и можно я для этого не полезу ни в какой вертолет. И не буду смотреть.
Почему вертолет? Кукурузник?
Кукурузник.
Самое страшное, да, это звук кукурузника, а вовсе даже не прыжок с парашютом.
Не пугайте меня, мне и так страшно даже думать о том, что кто-то прыгает с парашютом. Про благотворительность еще хочу поговорить, потому что эта тема очень важная и очень болезненная зачастую. Ты много помогаешь и участвуешь в разных акциях, но так, не очень.
Ну, я не знаю, как бы мне...
Ну, тут
странно говорить, что я много говорю, потому что есть люди, которые делают гораздо больше, чем я.
Это вообще такая тема...
Там, ну, Наира Воробьёва, которая этим живет, как мне странно говорить о благотворительности и о себе, находясь против Иры. Меня здесь нет.
У Иры целая программа чувствительна для того, чтобы говорить про благотворительность.
Я говорю, меня здесь нету.
Нету меня здесь. Кому и как помогать? Это же решение тоже.
Ты знаешь, я думаю, что надо помогать тем, кому ты можешь. Вот слово «помощь» тоже такая странная вещь. Я достаточно сложно к нему отношусь, помочь кому-то. Потому что если человек тебя не просит, не всегда нужно помогать. Понимаешь? Потому что эта помощь часто почему-то вот на моей практике оборачивается против тебя. То есть вот, ну, не нужно человеку, не надо лезть туда. Надо помочь тем, кто просит твоей помощи и кому ты можешь помочь. И, собственно, не обязательно спасать весь мир для того, чтобы там быть героем, да, вот достаточно помочь одному человеку, потом еще одному, если сможешь, еще третьему, и вот так меняется мир, мне кажется.
Про интервью хочу спросить. Многие, у многих людей ты брала интервью, какие запомнились, и какое интервью было самым сложным?
Сейчас про сложное я подумаю. Ну, сложный, наверное, был Асад, просто потому что сама ситуация подразумевала сложность. Мне реально было страшно. Я не привыкла слышать, там, как разрываются снаряды. Я не привыкла вообще работать в условиях войны. То есть люди, которые постоянно это делают, и им, типа, там, разрыв бомб, как для меня музыка Моцарта. Но мне было действительно очень сложно с этим жить. И все эти 4 дня, которые предшествовали это интервью, для меня было очень переломным моментом. Очень переломный момент, потому что я впервые там поняла, насколько остро сосуществует жизнь и смерть друг с другом. То есть, ну, это везде, да, вокруг нас, нас окружает, просто мы как-то выбираем на это не обращать внимания. А там не увидеть это, не обратить внимания невозможно. И меня так это очень поломало, но, наверное, в правильном смысле поломало. Вот для меня есть жизнь до Сирии и после Сирии. А из приятных и самых моих любимых это был Брайан Мэй.
Про него пишет наш слушатель.
Да, гитарист Queen.
Да. Ну, просто он же не просто гитарист. Там еще была задача такая, что это интервью для Rush Today. Rush Today – политический телеканал, никому не интересно говорить про музыку. А тут есть Брайан Мэй, ну как с ним поговорить? Ну, только про музыку не получилось бы. Он еще же астрофизик. И как-то очень хотелось сделать интервью про него. Вот просто про него. И это был единственный случай, когда я понимаю, что я с ним говорю, задаю ему вопросы, и он впервые задумывается над этими вопросами. И когда он отвечает, рождается какой-то новый смысл. Большего кайфа я от разговора с собеседником не получала никогда.
А если сложные интервью или те, которые не получились? Потому что у нас вот после каждого нашего эфира, да, мы выходим и честно друг другу говорим, там, не вышло, не получилось.
Таких было много. Но вот сказать, что я вот одно сейчас помню, которое меня прямо так сразило, что мне за него стыдно, я не, вот честно скажу, не помню. Но много таких интервью, когда, во-первых, тебе не очень интересна тема, а так бывает. Например, я ничего не понимаю в экономике, но очень часто приходится брать какие-то интервью с людьми, которые должны с собой говорить о экономике. Вот каждый раз мне кажется, что это интервью не состоится, хотя людям нравится. Там про финансы. Я ничего не понимаю про финансы. Ну, правда. Вообще то, что я типа политический журналист, абсолютно по умолчанию случилось. Я абсолютно про любовь. Я должна с людьми говорить про любовь. Какая политика, экономика и финансы? Вот. Поэтому каждый раз, когда я делаю интервью с человеком, не в теме своей компетенции, мне кажется, что оно не получилось. Мне кажется, что оно скучное. Но потом как бы люди пишут, что нет, классно.
Формат интервью с президентом сильно отвлекает или мобилизует, или нравится, или не нравится? Потому что ты же не у одного президента брала интервью.
Мне это очень нравится.
На моих собственных глазах брала интервью Дмитрия Медведева, например.
Мне это очень нравится, я тебе скажу почему. Потому что у любого президента автократной страны или демократической страны есть гораздо больше внутренней свободы, чем у любого другого чиновника, который нижестоящий. То есть президент отвечает за свой базар. Вот он говорит, ему не надо потом докладывать кому-то или отчитываться. Поэтому им, в принципе, можно задавать любые вопросы. То есть если ты не спрашиваешь что-то оскорбительного, он тебе ответит на любой вопрос. Вот поэтому мне с президентами нравится общаться гораздо больше, чем с министрами или там еще с какими-то, понимаешь, да?
Вот мы и пришли к серьезной журналистике-то в конце-то.
Серьезный журналист Коша Варнадзе, который больше всего на свете любит интервьюировать президентов.
Надеюсь,
спасибо большое.
Спасибо вам, девочки.
Всем пока.
Пока.